Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о смысле поста как одного из феноменов христианской аскетики. Мы сказали о том, что прочнее всего слово «пост» ассоциируется с пищевыми ограничениями и в целом с некоторыми ограничениями материального, телесного порядка. «А при чем здесь душа?» – спросит скептик. «Ведь пост – это духовное делание». Как связаны душа и еда? И это то же самое, что спросить, как в человеке связаны душа и тело с христианской точки зрения. Существует еще один прочный стереотип о том, будто христианство призывает относиться к телу с презрением, как к чему-то, что само по себе является чем-то плохим, низменным, опасным, является источником греха. Это, конечно, не совсем так. И чтобы подробно разобраться в этом вопросе, наш следующий собеседник предлагает разобраться в самих понятиях, в самих словах, которые использует Библия, когда говорит о человеке. В чем разница между телом и плотью? В чем разница между выражением «жить во плоти», что естественно для человека, не можем же мы представить себе человека без тела, и выражением «жить по плоти»? Об этом лекция библеиста, архимандрита Иоануария Ивлеева. Давайте послушаем фрагмент записи этой лекции.
Первое такое и самое важное антропологическое понятие Нового Завета – это понятие тела, сома по-гречески. Вот это слово у Павла, когда оно используется, оно почти всегда используется в терминологическом смысле, у апостола Павла оно означает просто бытие человека как объекта, как объективное бытие человека. И поэтому мы будем вполне правы, если слово «тело» мысленно будем заменять словом «человек» или каким-нибудь личным местоимением. Например, «мое тело» – это «я», «твое тело» – это «ты», то есть «человек». Ну, мы видим, что такое понятие о теле, как о человеке, человеке в его объективности. Дело в том, что мы видим, слышим, чувствуем, обоняем и осязаем человека именно как тело. Поэтому для древнего библейского человека тело – это и был человек в его объективной данности. Такое понятие о человеке, как о теле, мы встречаем и в других скажем, в индоевропейских языках. Ну, возьмите вы, например, английский язык. Вы хотите сказать, все люди. Вы говорите everybody, да? Или никто. Вы говорите nobody. Или говорите кто-то. Вы говорите там somebody. И тогда anybody. Везде присутствует слово body, тело, да? Тело обозначает здесь человека. Все, значит, всякое тело. Никто, значит, никакое тело. И в других древних языках, кстати, тоже европейских. Вот Павел, например, не мыслит просто человека без тела. Нельзя сказать, что человек имеет тело, а человек и есть тело. Вот грек, для греко-эллинистической поры человек состоял из двух частей. У него есть и тело, и душа. А в Библии человек и есть тело. Павел не мыслит себе раздельно человек и тело, поэтому он не мыслит себе существование человека без тела. Такого быть не может. Поэтому и бытие человека после смерти представляется как телесное бытие. Конечно, тела-то бывают разные. Это уже будет не физическое тело, не душевное тело, а тело духовное, вот, или тело славы и так далее. То есть тело присутствия Божественного Духа в тебе. Тело означает человека в его цельности, объективной цельности. И здесь нам чуть-чуть надо отступить даже в сферу филологии, в сферу лингвистики. Смотрите, ведь слово «сома» имеет корнем «со». «Ма» – это суффикс среднего рода. «Тема», «сома», «плирома», «кенома». «Ма» – это суффикс среднего рода. Но корень «со». Понятно, да? Откуда этот корень взят? Что это за корень? Корень «со» или «соос» означает «целый». Отсюда «сома» – нечто целое. Или как вот «тема», «плирома», «кенома», а здесь «целый». «Цело» – нечто «цело». «Ц» и «т» в славянском языке – это взаимопереходные согласные. «Цело» и есть «тело». «Цело» и «тело» – это одно и то же. Изначально это одно и то же, как и в греческом языке. «Сома» – это и есть «целое», «цело». То есть, а что значит «целое»? Что, ведь все предметы могут быть либо целыми, либо нецелыми. Что мы называем целыми предметами или телами? Что такое тело? Это целое. Ну, например, вот этот мобильник есть целое, это тело. Я не могу... А что значит целое? Это значит, что я не могу его разрезать пополам и получить два мобильника. Оно неделимо, как мобильник, да? Это тело, и оно неделимо. А существуют предметы делимые, которые не теряют своих свойств предметности данной, если их делишь. Ну, например, насыпем кучу песка. Я ее могу разделить на две кучи песка. И тут куча, и там куча. Это уже не тело, а куча. Так вот, попробуйте это слово «сома» передать другим словом. Скажем, ну да, неделимое, да? Неделимое. «Сома» неделимо, по-гречески «атомос». Оно неделимо. «Сома» целое, значит, оно неделимо, оно не подвержено анализу. Его нельзя анализировать, то есть разделять на куски. Не подвержено никакой томии, делению, членению. Иначе мы разрушим тело, и тогда будет куча. И попробуйте перевести это «атомос» на латинский язык. Тогда вам станет понятнее связь с тела и человека. «А» по латыни будет «ин», «не». «Темно» – глагол «делить» по латыни «дивидеры», следовательно, это «дивидум». «Индивидум» – латинское слово, которое по-гречески «атом». Да? «Индивидум» – так мы и называем человека, индивид. Он неделим. Это «сома», «целое», «индивид». Эта мысль от нас как-то ускользает, потому что мы не задумываемся над такими вещами. Но для человека библейского, когда он... Это же было... Это, ну, просто было в его крови уже. Ему не надо было ничего этого объяснять. Оно само собой, просто само слово «сома» и означает «целое». У нас из-за этой замены «ц» на «т» чуть-чуть поменялось наше представление. А в связи с тем, что мы восприняли еще эллинистическую философию, мы под телом понимаем кожу, кости, мясо, сало, мозги. Но не это тело. Тело – это целое, органическое целое, а вовсе не куски кожи или мяса. Тело не обязательно материальное. Это целое, человек, как объективная данность. И это очень важно. Теперь посмотрим на следующее антропологическое понятие. Понятие «плоть». Оно близко. А в обыденном языке даже часто бывает тождественно, потому что одно и то же слово «басар» переводится в Библии то как «сома», то как «плоть». Плоть – «саркс». В европейских языках, но только не в греческом. Иногда слово «плоть» обозначает мясо, да? Плотоядные животные, да? Понятно, да, плоть. Ну, как, например, по-немецки плоть будет «Fleisch», а мясо как бы «Fleisch». Одно и то же слово «мясо» и «плоть». Так же, как в старом английском «Fleisch» обозначало и плоть, и мясо. Это позднее уже возникло слово «meat». Так вот, в библейском языке «саркс» никогда не обозначает мясо. Никогда. Ну, изначально в Ветхом Завете мы с вами видели, что «саркс» и «сома» передают одно и то же слово «басар». Еврейское «басар» означает человека в его немощи, в земной слабости. Да? Земного человека. «Басар». Но оно иногда переводится «сома», иногда «саркс», но никогда «мясо». Это значит «человек». И вот слово «саркс» подчеркивает именно немощь и слабость человека. «Сома» – абсолютно нейтральное слово. «Сома» – это человек как таковой, в любом состоянии. В слабости, в воскресении – всегда «сома». А «саркс» – это человек в его немощи и слабости в Новом Завете. Очень близко к понятию тела, но все-таки тело – это совсем уж нейтральное понятие. Это человек как таковой в любом состоянии. А плоть – это человек его немощи. И вот в этом отличие. Понятно? Это земной человек. Слово «плоть» может иногда заменяться словами «плоть и кровь». И в таком смысле ни плоть и кровь Царство Божие не наследует. Это понятно. То есть в том состоянии, в каком человек здесь пребывает, он не может войти в Царство Божие. Ему надо обрести другое состояние, подвергнуться метаморфозе. Да? Одно и то же существо, помните, мы вчера говорили, в разных условиях бытия. Но иногда слово «плоть» обозначает не просто конкретного слабого человека, но человечество вообще. Человечность с ее слабостью, ограниченностью. И в этом смысле вот эта человечность земная в слабости, в ограниченности противопоставляется Духу Божию. Следует обратить внимание на два выражения. «Во плоти» и «по плоти». «Во плоти» всегда имеет нейтральный смысл. То есть жить просто вот жить на земле, да? Жить во плоти, например, Галаты 2:20, да? «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою». То есть, а пока я пребываю на земле, то только верою живу, да? Жить во плоти – значит просто жить на земле. Во плоти, по-гречески «эн сарки», дательный падеж. Энсарки. Но есть выражение «по плоти». Катасарка. Винительный падеж уже здесь будет. Катасарка. Вот «по плоти» означает греховное существование. Здесь уже отрицательный смысл. «По плоти» – нейтральный смысл. Ну, живу на земле, и живу на земле, и все тут, да? А катасарка по плоти означает отрицательный, несет на себе отрицательный аспект. Потому что кота, ведь что означает предлог кота? Согласно с. Ну, например, «Евангелион кота Матфеон», или «Евангелион кота Маркан», «Евангелион кота Лукан», «Евангелион кота Иоаннен». Что это означает? Евангелие согласно Матфею, Евангелие согласно Марку, Евангелие согласно... Одно Евангелие, но согласно тому, другому, третьему или четвертому. Да? Понятно? Кота означает согласно с. Значит, например, такие выражения. «Жить по плоти» имеет отрицательное. Значит, жить согласно, будучи согласным вот с этим ничтожным земным существованием. Это уже плохо. Одно дело устремляться ввысь, и другое дело быть удовлетворенным всем вот этим. Мыслить по плоти – это значит мыслить согласно земным, чисто земным греховным категориям, да, и так далее. Так что выражение «по плоти» имеет отрицательное значение, греховное, греховный смысл. Ходить по плоти, жить во плоти, предпринимать по плоти, знать по плоти, поступать по плоти, воинствовать по плоти. Помните, мы не по плоти воинствуем. Быть по плоти и так далее. У Павла часто встречается, и везде это имеет отрицательный смысл. За одним исключением, когда говорится о родственных отношениях, наш Авраам, отец наш по плоти. Это значит просто наш родственник, да? Наш предок. Только одно исключение, когда говорится о родственных отношениях. И вот когда говорится «по плоти», то этому противопоставляются выражения «по духу», то есть «согласно Духу Святому», «по Господу», «по любви». Вот такие вещи.
Это был голос архимандрита Иоануария Ивлеева, фрагмент лекции по библеистике. Итак, жить во плоти – это просто существовать на земле. А вот жить по плоти – это быть в подчинении у своей плоти. И мысль эта рифмуется с тем, что мы слышали в начале программы и что стало ее основной темой. Пост – это путь к свободе, время освобождения, время тренировки, чтобы жизнь по плоти перестала человека закрепощать и уступила место жизни по духу, устремленности ввысь. Такова одна из возможных формулировок духовного смысла поста. Об этом смысле в целом размышляет выдающийся пастырь и проповедник XX века митрополит Антоний Сурожский. Он предлагает своим собеседникам вспомнить несколько евангельских сюжетов, которым церковь посвящает целые отдельные дни в период подготовки к Великому посту. Эти сюжеты – притча о мытаре и фарисее и притча о блудном сыне. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Размышления на пути к Пасхе».
Кто из нас посмеет сказать, что он не фарисей? Кто из нас не ведет себя внешне так, чтобы заслужить человеческое внимание и уважение, и не чувствует при этом, будто он их достоин? Кто из нас, как мытарь, дойдя до дверей храма и сознавая, что это Божий удел, что это место освященное, дом Божий, что хозяин этого дома – Господь и Бог наш, и что ничего в этом доме не может происходить чуждого или отвратного Богу? Кто из нас остановится и подумает: «Я не имею права вступить в этот священный предел»? Как легко мы входим в церковь, быстро крестясь и обращая внимание не на Бога, а на разные мелочи. Покупаем свечи, клоняемся знакомым. Разве нас охватывает трепет, ужас, который должен бы нас бросить на колени со словами: «Господи, я не имею права стоять перед Твоим лицом»? Да, мы дети Божии, да, Он нас принимает. Но то, как мы приняты любовью, нас только обязывает к большему, а не освобождает от должного. Поэтому задумаемся над этим. Когда я говорю о Доме Божием, может быть, надо бы сказать и о наших встречах с людьми. Каждый человек является иконой, образом Божиим. Каждый из нас – обиталище, как бы храм Святаго Духа. Как мы друг к другу относимся и физически, и в мыслях, и в чувствах, и в общем нашем поведении? Видим ли мы друг во друге святыню? Нет, конечно, не видим. Но это показывает меру нашей слепоты. Это показывает, как мы далеки от обладания тем, что апостол Павел называет «умом Христовым». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 16. Способность мыслить, как Христос, чувствовать, как Христос, видеть так, как Он видит, Его глазами, оценивать все Его меркой. Каждый человек является иконой самого Христа, Бога Живого. И каждый человек, христианин, крещенный, причащающийся святых тайн, является как бы воплощенным присутствием на земле, в истории, в этот наш день, самого Христа. Ведь причащением святых тайн мы приобщаемся и к освященному человечеству Христа, и к Его божеству. Зачаточно, постепенно, то больше, то меньше, в зависимости от нашей греховности, мы делаемся причастниками божественной природы. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. Видя человека, мы в каком-то отношении можем сказать, что мы видели самого Христа Спасителя. Как трепетно должны были бы мы относиться к каждому отдельному человеку. Если он является изуродованной иконой, оскверненной святыней, опустошенным храмом, с каким ужасом, но трепетным ужасом, не с отвращением, а именно с трепетом, должны были бы мы к нему относиться. Вот о чем нам говорит, между прочим, конечно, притча о мытаре и фарисее. А дальше богатейшая притча о блудном сыне. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32. Она нам говорит о каждом из нас, но в контексте падения человека, отпадения его от Бога, потери Бога. Каждый из нас призван в отчем доме быть в таком общении с Богом, как дети с любящим мудрым отцом, который всю жизнь отдал на то, чтобы о них заботиться. И кто из нас мог бы сказать, что все дары, которые ему дал Господь, и ум, и сердце, и волю, и все дарования, которые этими дарами обуславливаются, приобретаются, он посвящает тому, чтобы вырасти в полную меру роста Христова, стать в полном смысле его образом на земле. Каждый из нас берет эти дары и говорит Богу: «Спасибо», а порой и этого не скажет, «что ты все это мне дал, а теперь я этим воспользуюсь для себя. Ты мне дал божественную силу, я ее употреблю на свою пользу. Уйду, куда глаза глядят, буду наслаждаться всем тем, чем только могу насладиться, и ради этого истрачу, расточу все эти дары». Каждый из нас в каком-то смысле, не словами, а поступками, настроенностью своей, говорит Богу: «У меня вся жизнь впереди. С тобой я успею побыть. Дай мне насладиться землей. Я купил участок земли, она моя. Я из нее сотворен и теперь ею обладаю. Я над ней имею власть. Я ее буду возделывать, заставлю ее принести плоды, которыми сам воспользуюсь. Я купил 5 пар валов. У меня дело на земле. Мне некогда на небо смотреть. Когда настанет старость, когда уйдут силы, тогда я успею. А сейчас дело не терпит, подожди. Ты вечен, жди, чтобы твое время пришло. Я женился, мое сердце полно моей радости. Некогда мне заниматься твоей». Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 18 по 20. Мы так грубо не говорим, но мы так бессовестно живем. В рассказе о блудном сыне замечательное сопоставление. Как он поступил с отцом, так поступают с ним друзья, знакомые. Он отвернулся от отца. «Мне некогда ждать, чтобы ты умер. К тому времени моя молодость пройдет. Сговоримся, умри как бы для меня. Дай мне то, что мне досталось бы после твоей смерти, и забудем друг о друге». А в стране далекой, в стране чужой, пока у него было богатство, украденное как бы, вырванное из жизни отца, вокруг него роились люди. Но когда этого богатства не стало, отцовского богатства, не его, потому что сам он был совершенно беден, наг, пуст, все от него отвернулись так же, как он отвернулся от отца. Разве это не бывает с нами, когда мы не в Бога богатеем? Евангелие от Луки, глава 12, стих 21. «И настал для него голод, физический голод и другой, голод одиночества, оставленности, отверженности. И тогда он вспомнил, что есть одно место, где он не отвержен, одно место, которое было домом для него, родным домом, и что где-то есть отец. Он стал недостойным сыном, но отец до конца остался достойным отцом. Физический голод и нужда и одиночество его заставляют прийти в себя, вспомнить об отчем доме, и он отправляется в путь с покаянием. «Прости, я не достоин быть твоим сыном. Я согрешил и перед небом, и перед землей. Прими меня как одного из твоих наемников». Но в течение всего пути он повторяет эти слова, обращая их не к какому-то чужому работодателю, а к тому, кого он все-таки продолжает называть отцом, к тому, кто поступил с ним действительно по-отечески, кто его не только родил в жизнь любовью, но кто, всю жизнь отдав для него, согласился как бы и умереть ради него, перестать существовать, лишь бы сыну было хорошо. Разве это не наш путь? Кто из нас может сказать, что это не похоже на него? И отец ждал, потому что сам-то остался отцом, хотя сын перестал быть ему сыном в полном настоящем смысле слова, в том смысле, в котором Сын Божий остается сыном отца своего и в стране далече. Потому что в нашу страну, в нашу юдоль плачевную, Он пришел умирать за нас, жизнь свою дать за нас. И когда блудный сын обращается к отцу с просьбой, вернее, с покаянием, отец не дает ему даже сказать «прими меня в число наемников», потому что сделок с Богом не бывает. Мы не можем перестать быть сыновьями, дочерьми Божиими и стать его рабами или наемниками. Рабами, которые работают из-за страха, или наемниками, которые работают только за плату. Мы не можем перестать быть тем, чем мы являемся для Него, Его детьми. И только покаянием, только возвращением к Нему, но опять-таки творческим покаянием, не плачем на земле далече, а возвращением к Нему, мы можем быть им приняты. Бог не мирится с нашим падением. Бог не принимает нас на новых началах. Ты был мне сыном, теперь стань мне работником. Бог требует от нас, чтобы мы были сыновьями и дочерьми Его. Отец останавливает своего сына, прежде чем тот попросился стать наемником. Он зовет слуг и призывает их принести сыну прежнюю его одежду, вернуть ему старое достоинство – и радуется его возвращению. Мы часто думаем, что возвращение нам дается легко, что достаточно сказать «Господи, прости» и вернуться. Неправда. Надо пережить голод, который нас делает чужими этой чуждой Богу земле. Не той земле, на которой мы живем, а земле греха, отчужденности, области отчужденности от Бога. Только оторвавшись от нее, можем мы вернуться домой. А старший сын? Он говорит отцу, «Я тебе был верен всю жизнь». Евангелие от Луки, глава 15, стихи 29 и 30. Разве мы можем это сказать? Он, как фарисей, был верен, только он никогда сыном не был. В нем не было любви к отцу. Он был действительно от рождения сыном, а по призванию – рабом, работником. Как бы нам не стать такими благочестивыми, достойными, в кавычках, и не детьми Божиими.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы «Размышления на пути к Пасхе» митрополита Антония Сурожского. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».